Евангелие от Луки, 22 глава. Если кто-то хочет следить, то откройте. Не закрывайте потом тоже это Евангелие, мы еще оттуда, может быть, прочитаем. Евангелие от Луки, 22 глава. Мы будем читать место, начиная с 7 стиха. С 7 по 13 стихи. Однажды в служении Господа Иисуса был такой эпизод. Послушайте. Настал же день опресноков, в который надлежало заковать пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где повелишь нам, где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот, при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: „Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу, большую, устланную, там приготовьте“». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху.
Аминь.
Аллилуйя. Слава Господу нашему. Я бы хотел говорить на тему «Уверенность в невидимом».
Аминь.
Это хорошая вещь. Я имею в виду уверенность в невидимом. Вот. То есть мы знаем, что есть физический мир, материальный, как его еще называют, и он видим. Все, что мы видим своими глазами, все, что можем потрогать и пощупать и так далее, нас обычно не нужно многому учить из этих вещей, вот только когда мы в детстве. А так мы обычно все схватываем на лету, знаем, даже, к сожалению, какие-то уже и хитрости, где лучше что там сделать, купить, провернуть, прошу прощения и тому подобное. Вот. Физический мир, он доступен нашим органам чувств, зрения, слух, осязания и тому подобное. Но мы, как верующие, знаем, что есть невидимый мир.
Аминь.
И в этом невидимом мире обитает сам Господь.
Аминь.
Там же находятся и ангелы, к сожалению, там же находятся пока и сатана, и его бесы, которые нас смущают, вот, и давят на нас. Вот. Но верующие люди, их вся жизнь построена на том, что находится в невидимом мире. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 5 главе сказал: «Мы ходим невидением». Другими словами, мы ходим незрением. По зрению, как бы, нас многие вещи могли бы и смутить, и сбить, и так далее. Мы бы уже давно, может быть, и перестали бы быть христианами и тому подобное. Вот. Но мы ходим незрением, мы ходим невидением, мы ходим верой. Это 2 Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Вот. И я хочу говорить еще раз на эту тему. Уверенность в невидимом, само выражение заключается... находится в послании к Евреям, 11 глава, 1 стих, это определение веры. Вера – это осуществление ожидаемого. Вера – это когда вы тянете что-то из невидимого мира, и то, что вы ожидаете, это вы осуществляете в своей жизни. Именно ваша вера это осуществляет. Был такой эпизод, в Евангелии от Луки он тоже описан, когда больная женщина, которая страдала 12 лет кровотечением, и у нее в свое время были деньги, но эти деньги она все отдала врачам. Врачи ничем не смогли ей помочь. Вот. Когда она услышала об Иисусе Христе, что Он исцелитель, она в своем сердце поверила, что то, что ей сказали, это правда. А у нас есть еще вдобавок и Библия, где все это описано. Тогда она только услышала, может быть, 2-3 эпизода, знамения, какие-то чудеса, исцеления. Но этого ей хватило, ее сердце жаждало. Знаете, особенно когда находишься в отчаянии, 12 лет борешься с какой-то болезнью, да, и ничего не помогает, как бы хватаешься за все. Но слава Богу, что ты именно ухватилась за Господа Иисуса Христа, в ее сердце была настоящая вера. Так вот, она поверила следующему, это написано в Евангелии от Луки тоже, что когда она найдет этого человека, вот, что ей не нужно будет просить у него какой-то помощи, или чтобы он уделил ей время, чтобы он положил на нее руки, там, или помазал елеем, там, или еще что-нибудь. Ей будет достаточно того, что если он действительно такой, как о нем говорят, то есть если он действительно Бог во плоти, Божий Сын, то даже если я к нему прикоснусь, меня это исцелит. Вот у нее была такая вера, и теперь вера – это осуществление ожидаемого. И она ожидала, что так и будет, и она не сомневалась. И когда она пришла, оказалось, что действительно там и не попросишь ни о чем и тому подобное. Он только вернулся, и сейчас вернемся к этому эпизоду, с которого мы начали, но он только вернулся переплыв опять с учениками Галилейское море, вот, и написано, его встретила большая толпа, то есть на пристани стояла уже большая толпа. Его радостно приветствовали, в том числе сквозь толпу пробился Иаир, это все вот описано, в том числе в этом эпизоде, когда женщина попросила исцеления. И он сказал, у меня дочь умирает, она единственная, пожалуйста, ты можешь пойти со мной и помолиться за эту девочку? Он сказал, конечно, пойдем. И вот когда они шли такой толпой, тут начальник синагоги, Иаир, он был начальником, и толпа вся идет и теснится, и она когда подошла и увидела, что тут действительно даже ни о чем и не попросишь, вот, но ей это все и не нужно было. Она протиснулась между людьми и просто прикоснулась к краю его одежды. И почувствовала, написано, сама в себе, что источник кровотечения перестал. Все, она почувствовала, то у нее капало и так далее, как бы, исходило, а тут все как остановилось, понимаете? И она была поражена и удивлена и счастлива. Вот. И Иисус остановился, потому что он сказал, я почувствовал, что из меня нечто вышло, из меня вышла сила. Понимаете? То есть вера, она тянет. Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом там продолжении. Вот. И она остановилась, и он остановился, и сказал, кто меня прикоснулся? И Петр сказал, ну, тебе тут все касаются, все толкаются и так далее. Это же ты не по Красной площади идешь, там, не знаю где. Огромная площадь, действительно, там можно и не столкнуться. А мы идем по узким, знаешь, восточным улицам, там все вот так вот прилеплено, и идем, толпа хочет увидеть, что будет с дочерью Аира и все прочее. Как это кто? Он говорит, меня почувствовал, меня кто-то прикоснулся, я почувствовал, как сила из меня вышла. Видите? И потом он ей сказал, нашел эту женщину взглядом и сказал, вера твоя спасла тебя. Так вот, вера, она действительно может спасти, потому что мы живем тем, во что мы верим. И вера – это осуществление того, что ты ожидаешь. И вот у нее было это ожидание, и оно осуществилось в ее жизни. И также вторая половина этого определения – это уверенность в невидимом. Она была абсолютно уверена, что Иисус может исцелять. И хотя это и невидимо, может быть, как-то у него нет никаких дипломов и все прочее, но мне только вот нужно прикоснуться, и это сойдет из невидимого мира, это сойдет в меня. И давайте вот об этом поговорим. Кто хотел, тот читал на этой неделе проповедь «Взирая на невидимое», об этом Брат Бранхам говорит. Вот. И вера, когда мы смотрим на невидимое, она просто все побеждает. Опять-таки, все побеждает. И теперь, смотрите, давайте вернемся к этому отрывку, с которого мы начали. Итак, в жизни Иисуса было много чудес. Много различных исцелений и знамений, и всяких сверхъестественных вещей. И вот, и однажды был такой вот эпизод, это как раз было уже перед распятием, наступила Пасха, вот. И это был четверг, вот, и он подозвал учеников Петра и Иоанна и сказал им, идите и приготовьте нам Пасху, чтобы мы могли все поесть. Вот, они спрашивают, где нам приготовить, что ты нам скажешь сделать? Вот, и они, ученики, они видели уже в жизни Иисуса много знамений и чудес, сверхъестественных вещей, и поэтому, когда он им говорит то, что в принципе, вы подумайте сами, то, что, в принципе, людям со стороны скажешь то, что он сказал, идите, встретите вот обязательно, потом зайдете, потом скажете этому хозяину, а хозяин уже, даже мы с ним не встречались, но он уже приготовил зал, горницу там наверху, все уже устлано, вы только скажите, все так вот и будет. И там написано, и они пошли, и нашли, как сказал им. Бог, как всегда, как Бог говорит, так всегда вы и найдете, если поверите. Вот. И они поверили тому, что он им сказал, пошли, так и сделали. Вообще это было удивительно, потому что в основном женщины ходили на источник, а тут шел мужчина с кувшином. Потом подумайте, просто заходишь в ворота, ищешь где этот мужчина, потом пристраиваешься за ним. Знаете, несовременные времена, когда, а что вы за мной-то идете там, ну-ка отстаньте, отвяжитесь, все прочее. Заходишь в дом, позовите хозяина, хозяин выходит, учитель тебе хочет сказать, где та комната, которую ты приготовил, и так далее. Ты идешь, не зная, куда ты идешь, и с какой-то реакцией встретишься, идешь за человеком, за мужчиной, что он вообще пошел. И так далее, там что, женщин нету, когда будут ходить. Приходишь, хозяина требуешь, где та комната, которую ты приготовил уже, и так далее. Вот, но то, как он сказал, давайте подходите, то, как он сказал, они пошли, доверяя его словам, и так и оказалось, вот что я хочу сказать. И теперь, всегда так и оказывается, как говорит Господь. И моя тема – уверенность в невидимом, и я хочу, чтобы вы еще больше сегодня поверили, если Господь коснется вас Святым Духом, пожалуйста, откройтесь для Него, пусть Святой Дух коснется. Наша уверенность вот в том, что невидимо, она должна быть полной, то есть наша вера должна быть полной. С верой мы можем победить, без веры мы можем подвергаться любым страхам или сомнениям. Я хочу, чтобы ваша вера выросла, если вы послушаете внимательно, если Господь благословит вас. То, что Бог говорит в своем слове, всегда так и оказывается. Это только один из примеров. То есть Иисус был Божий Сын, одновременно на нем было пророческое помазание, и мы, читая проповеди брата Бранхама, знаем, что он видел видение. И брат Бранхам, конечно же, Господь Иисус, и апостол Павел, и другие пророки, они периодически впадали вот в это состояние, видели нечто, потом записывали. Так вот Иисус, как он сказал сам в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, «Я никогда ничего не делаю, пока не увижу Отца Творящего». Поэтому он просто увидел это в видении, что вот ворота идет человек. Наверное, он сначала увидел этого человека, который в сердце своем желал как-то угодить Господу Иисусу. Он был, видимо, один из тех, который приходил и слушал. Но, может быть, никогда с Иисусом не общался, но он подумал, если Господу будет угодно, я приготовлю на всякий случай. И он увидел, как брат Бранхам видел иногда, вот дом, вот, и этот человек там раздает распоряжение, как коврами устилают эту горницу и все прочее. Он видит, что человек хочет послужить. Потом увидит, может быть, что женщин нету, или там больная служанка, видит, что мужчина периодически ходит. И он видит, что Бог хочет, чтобы именно Петр и Иоанн пошел. И он просто видит в видении, что человек проходит мимо городских ворот, и в это время Петр и Иоанн, он видит, что будет в будущем. Мы, читая проповеди, очень хорошо можем особенно это представить. Он видит, что они выходят, и они начинают идти за ним, и заходят, и все это прочее. И он подзывает и говорит, пойдите, вот прямо сейчас пойдите, в ворота зайдете, увидите мужчину, идите за ним, пристройтесь сзади, зайдете в дом, и хозяину скажите. Хозяин обрадуется до нельзя, потому что он и подготовил все это. Так вот, он видел невидимое. Он сказал ученикам Иисуса, своим ученикам, что нужно сделать. Они поверили. Они доверились Его словам. И они так и вышло. Как Он сказал, так и вышло. И теперь мы находимся с вами в точно таком же состоянии. В том же самом положении. У нас нету сейчас буквально в теле Иисуса Христа, но у нас есть Иисус Христос в виде Духа Святого. Дух Святой – это есть Иисус Христос, только не телесно. В Писании так написано, понимаете, апостол Павел, будущий апостол Павел, Саул, ехал, например, в Дамаск, он хотел там арестовывать некоторых людей из христианской церкви в Дамаске, и когда он ехал по пути в Дамаск, он встретил столб огненный, и он свалился с коня и спросил, Господи, кто ты такой? Он сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Тот самый столб огненный, тот самый Святой Дух, это есть Иисус. Понимаете, то есть Бог, Он меняет себя в трех видах. Отец, Сын и Дух Святой, это тот же самый Бог. Не три Бога, один Бог. Отец, Сын и Дух Святой, это один тот же самый Бог. И этот Бог сейчас находится здесь, и у нас есть написанная Библия. И то, что Он говорит, это правда. Мы чего-то не понимаем, мы видим букву, мы понимаем, что Он хочет от нас, но нам страшно, может быть, в чем-то довериться. Самым разным вещам, начиная от исцеления, там и финансы, допустим, и работа, отношение к начальству, отношение к семье, к мужу, к жене, как в церкви, отношение к своему языку и так далее. Но Бог знает, что так нужно сделать, Он знает это нам. Если мы этому доверимся, то так и будет. И мы должны быть абсолютно уверены в этом. И когда мы в этом уверены, у нас растет вера, а вера – это наша победа. Понимаете? Итак, давайте еще немножко копнем. Итак, мы находимся точно в таком же положении. Вы согласны, да? Как и ученики Иисуса. То есть мы тоже нечто слышим от Него. Вопрос в том, доверимся мы этому или нет. Петр и Иоанн доверились, пошли, так и оказалось. Мы находимся в точно таком же положении. Бог не меняется. Аминь. Всем Его слова можно абсолютно верить.
Аминь.
Вот так же, как Иисуса поверили Петр и Иоанн. И если Он что-то говорит, то понимаете ли вы, что Он знает, о чем Он говорит?
Аминь.
Вы понимаете? Он знает, о чем он говорит. Он знает, о чем нас предупреждает. Или в чем он нас наставляет. Он знает это с большой буквы. Для нас это с большой буквы невидимо. Но когда мы доверяем ему и абсолютно уверены в нем и в его словах, и так и гоним от себя всякое сомнение, страх или колебание, всегда происходит то, что надо. Понимаете? Просто верьте. Вы этого, может быть, не видите или не понимаете. Но Бог тот же самый Бог. Он не меняется. То, что Он говорит, Он знает, о чем Он говорит. Иисус знал, что этот человек приготовил горницу. Он знал, что он хочет послужить ему. Он знал, что у него есть не женщина, а именно мужчина-слуга. Он знал, что именно Петра и Иоанна нужно послать. И он знал, что они пристроятся, войдут, найдут эту горницу, и они приготовят Пасху. И потом Иисус со всеми остальными учениками придут и будут там сидеть. Он это все знает. И Бог точно так же знает все, что ему нужно знать и что нам нужно знать. И он написал, например, это в Библии и говорит, поступи вот так. Я знаю, о чем я тебя предупреждаю. Я знаю, что я тебе хочу сказать. Для тебя это невидимо, но ты доверься. Ты боишься довериться этому или этому. Сейчас мы возьмем один из практических вещей. Но ты доверься все равно. Гони от себя страх. Гони сомнения, колебания. Гони. Ты найдешь это точно так же, как нашел Петр и Иоанн. Понимаете? Аллилуйя. Итак, ты всегда произойдет то, что надо. Это осуществится. Вы с ним побеждаете. А, теперь такой вот маленький как бы нюанс. Вот, ученики Иисуса видели много чудес и доверяли и так далее. И как бы один из моментов заключается в следующем, что бывает и так, легко выполнить то, что не сильно тебя обременяет, то, что не сильно тебя как бы задевает. То есть, им ничего особенного не нужно было делать. Ну, может быть, они немножко только если стеснялись как бы зайти в чужой дом, но в принципе они, видимо, и не стеснялись и так далее. Вот Петр был такой уже более опытный, уже такой в годах человек, Иоанн был юный еще парень. Вот и он их вдвоем послал, все было нормально. Но бывают такие моменты в Библии, да, мы понимаем, то, что не очень легко выполнить, или то, что задевает тебя, да, тебе сложно довериться. Здесь же прямо вот в этом Евангелии от Луки, тут же в 22 главе, есть эпизод об отречении Петра. Да? Да. Смотрите, с 31 стиха, тоже 22 глава, если вы не закрыли, я просил не закрывать. «И сказал Господь, Симон, Симон, вот сатана просил сеять вас, чтобы сеять вас, как пшеницу, просеять вас, протрусти вас». Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Петр не знает этого, не понимает этого, он не присутствует в невидимом мире, так же, как Иисус. Но нужно довериться, потому что Иисус знает, что он говорит, да? Но он отвечал ему, Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. Но Иисус сказал, говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Аминь. То есть вот в этом моменте Петр не доверяет словам Иисуса. Еще в других Евангелиях написано, что они даже начали спорить, и другие ученики, он сказал, вы все от меня отречетесь перед этим. Петр сказал, нет, и другие ученики сказали, нет. Понимаете, Петр все равно отрекся. То есть он почему не поверил? Потому что это его задело, это его зацепило. В данном случае, когда твои принципы борются с тем, с Божьими принципами, иногда... Твои принципы побеждают. То есть, я не верю, что такое может быть. Я знаю себя. У меня достаточно силы воли. Я смогу, я справлюсь и так далее. Если Бог говорит, что в чем-то вы не справитесь, вам нужно довериться мне или поступите так, как я вам говорю, то лучше довериться. Потому что все равно будет именно так, как Бог говорит. Не то, как вы хотите, как Бог говорит. А у нас есть привилегия. У нас есть окно. Одно из этих окон – это Библия. У нас есть окно в невидимый мир. Мы чего-то там не понимаем, но это даже написано черными буквами по белой бумаге, и мы можем посмотреть, если мы доверимся, и мы будем полностью уверены в том, что так оно и есть, то наша вера будет очень сильной. И дьявол, чтобы он там нам не пытался всунуть, он ничего не сможет нам всунуть. Мы победим везде. Понимаете? Вера – это уверенность в невидимом. Она растет в том числе от Божьего Слова. Она растет от того, что ты знаешь, что Бог, как Он сказал, так и будет. Хорошо довериться в том, что вам легко выполнить. Но доверьтесь даже в том, что вас задевает. Все равно доверьтесь. Понимаете? И вот один из практических вещей, как, например, нужно доверяться, я подумал, что, может быть, это было бы полезно для брата и, может быть, еще для кого-то. Речь идет о деньгах, например. Первое послание к Тимофею, 6 глава, если кто-то хочет, я прочитаю этот отрывок, и потом на три еще места сошлюсь. Вы, наверное, знаете это все. Ну, мне такое было как бы желание еще раз поделиться вам. Я думаю, вообще, вот, ну, в свете того, что я сейчас сказал, пока вы открываете 1 Тимофею, 6 глава, 255, периодически прямо нужно разбирать места Писания, которые учат каким-то практическим вещам. Вот в свете того, что я перед этим сказал, то есть верить тому, что он говорит, как такое наставление, чтобы держаться того. И вот в 1 Тимофея, 6 глава, начиная с 6 стиха, есть такое выражение. Вы верите, что Бог знает, о чем он говорит?
Аминь.
Да? Так вот, Бог знает, о чем он говорит, и он говорит так, 1 Тимофея 6:6. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие, в беду». и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, любовь к серебру, любовь к деньгам, которому предавшись, некоторые люди, в смысле, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай этого. Убегай любви к деньгам. А преуспевай в чем? В правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости.
Аминь.
Так вот, Господь, конечно же, знает, о чем Он говорит. И вот одна из вещей, Он предупреждает и наставляет, как нужно относиться к богатству, вообще к деньгам и так далее. Он говорит, что вообще очень хорошо, когда вы довольны тем, что у вас есть. Самое главное, чтобы у вас была пища и пропитание, жилье, как там написано, как пропитание и одежду. Будем этим довольны. То есть этого достаточно. Если Бог позволяет еще трудиться, трудитесь, но помните одну очень важную вещь. Ни в коем случае не ставьте себе целью обогащения. Не ставьте себе целью иметь очень высокую зарплату. Не ставьте себе целью, что пока не заработают столько и столько, я не смогу сделать всего остального. Это неправильно. Бог знает, о чем Он говорит, и Он предупреждает. Если ты будешь двигаться в этом направлении, да, смотри, то ты можешь попасть в беду. Ты даже можешь от веры уклониться, у тебя это все ослабеет. Ты должен отодвинуть это все в сторону и преуспевать в том, что есть правда. Благочестие, честь, слава, истина и так далее. То же самое, что сказал Иисус. Прежде всего, ищите Царствие Божьего и праведность Его. Все остальное вам будет приложено. Итак, Бог, конечно же, не хочет, чтобы мы были нищими или еще как-то. Он предупреждает, что Он заботится о нас. Он говорит, посмотрите на птиц, посмотрите на траву. В притче, в 30 главе, через Агура, Святой Дух так говорит, «Боже, прошу Тебя о двух вещах. Не дай мне быть очень богатым, иначе я просто, ну, это я своими словами говорю, иначе мое сердце так превознесется, скажу, кто Бог и все прочее, как бы презрю тебя и твои наставления, я и так богатым. И не давай мне нищету, чтобы я до такой степени опустился, что начну воровать или хулить имя Божье и так далее». То есть Бог, Он это знает, поэтому Он посылает все, что нужно. Он заботится как, так же, как о птицах и так далее. Если ты будешь идти за Господом, то, опять-таки, мы это часто повторяем, Давид сказал, или Святой Дух через Давида сказал, «Я был молод, я состарился, я прожил жизнь, я знаю, о чем я говорю, и, кроме того, это вдохновение Святого Духа. Я никогда не видел праведника или его детей, просящим куска хлеба. Я не видел, Бог заботится. Поэтому будь уверен в том, что ты можешь успокоиться и довериться, понимаете? Поэтому все, что против этого, нужно отодвинуть в сторону. Если, например, кого-то мучает такой момент, как я проживу или моя семья проживет, не думайте об этом. Думайте о том, что Божий. Это просто как подтверждение брату. Может быть, еще кому-то это пригодится. Если взять три практических примера, то я могу сослаться. Были такие вот эпизоды в жизни Иисуса Христа. Первый из них находится в Марка, 10 глава, 17 по 24 стихи. Можете не открывать, просто это речь о богатом юноше. Помните такой эпизод? Там он написан, Марка, 10 глава. Один богатый человек подошел к Иисусу, он был, ну, еще молодой, юноша, и он спросил, что ему делать, чтобы иметь вечную жизнь. Иисус сказал, ты знаешь заповеди, то есть выполняй, как мы недавно говорили, да? Как ты читаешь? Применяй то, что ты используешь. Слово Божье, в нем есть жизнь. Он сказал, я это выполняю. И отца, и мать почитаю, я честен, я не лгу, я никогда не прелюбодействовал и так далее, я чту Бога. И он увидел, что это правда, и там написано, Марка 10 глава, Иисус увидел, что это правда, и он полюбил его. Это не был плохой человек, это был хороший человек. Иисус, увидев также проблему, что у него слишком большая тяга к деньгам, увидев его проблему как пророк, понимаете, уверенность в невидимом, он-то знает, если бы этот юноша поддался бы этому воздействию, он сказал, одного тебе не хватает только одного. Вот это одно оттолкнуло его от Бога. Тебе одного не достает. Продай то, что ты имеешь. Раздай это людям и следуй за мной. И написано, он с печалью отошел от него. Иисус, посмотрев, я думаю, его сердце тоже разрывалось. Если он перед этим сказано, что он его полюбил, значит, ему однозначно было больно, Иисусу. И он сказал такую горькую вещь. Надо же, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божье. Другой эпизод. Тоже как практика, просто я как подтверждение, чтобы не беспокойтесь вы о деньгах больше, чем нужно. Это Луки 12 глава с 13 по 31 стихи. Можно было много прочитать, но просто нету времени, и мне нужно спешить. Там такой эпизод, к Иисусу подошел человек и сказал, Господи, раздели имение между мной и моим братом. Иисус сказал, а кто меня поставил судьей? Я вообще-то не судья, я учитель, я пророк, я Божий сын. Я не буду разбирать эти материальные вещи, но при этом он сказал, кто меня поставил, а потом сказал такую притчу, что не от богатства зависит жизнь человека. И он рассказывает про человека, у которого было очень много всего, был очень хороший урожай, и настолько это все принесло, весь его бизнес и все прочее. Но такой доход, что он даже не знал, что делать. Он подумал, так, я это все развалю, все, что у меня есть, все амбары и все прочее. Накоплю всего того, что нужно, знаете, как у нас на черный день. Если у меня не будет на черный день, то куда я еще, как я денусь? Так я накоплю, а потом скажу, душа, на долгие годы у тебя есть все, что тебе нужно. Ешь, пей и веселись. И Бог ему говорит, в эту же ночь он сказал, глупец, в эту ночь твоя душа будет взята от тебя. Кому достанется все то, что ты приготовил? Иисус дальше говорит, так бывает с тем человеком, который не в Бога богатеет. Вы понимаете? Тогда если все это истина, а это действительно истина, то зачем рваться куда-то и тратить на это просто все свои силы, усилия, и, может быть, наносить вред семье или еще что-нибудь? Зачем все это делать? Это хочет сатана от вас. Это он вас так возбуждает. А на самом деле, если ты будешь уверен в том, что Бог позаботится, а будешь искать больше Царствия Божьего, Бог знает, что он говорит. Он знает. Поверьте, успокойтесь, поверьте, доверьтесь. Вы победите страх, сомнения, колебания. Что бы это ни было, любая проблема падет. Есть Бог. Понимаете, с чего мы начали? Есть эта горница, та женщина с кровотечением. Я знаю, чего я ожидаю. Он тоже знает. И последний эпизод, если из этого же, про финансы, это Луки 16 глава, с 19 по 31 стихи, это притча, не притча, даже это реальная история про богача и Лазаря, тоже помните. Был один человек, который был богат, он даже пиршествовал блистательно каждый день. Итак, каждый день у меня все, что есть, нужно. А какая польза от этого тебе? А никакой, потом попадешь в ад. Так вот. Мне обязательно нужно, чтобы у меня были деньги. Мне обязательно нужно, чтобы у меня были амбары. Мне нужно обязательно, чтобы у меня было на счету что-то. Обязательно на черный день. А как же по-другому все прочее? А так по-другому. По-другому, когда ты доверяешь Богу и делаешь то, что нужно, и Бог, конечно же, позаботится. Он посылает то, что нужно, понимаете? Это не ваше дело. Видите? Так вот, это как одна из практических вещей. И теперь давайте перейдем еще к проповеди. Взирая на невидимое, я хочу прочитать, как бы дальше продвинуться в этой теме, и хочу прочитать вам отрывок с 18 по 24 пункт вот, на одной странице. Я прочитаю и возьму отсюда как бы 4 пункта, вот, что меня коснулось. И потом до конца своей проповеди как бы, буду говорить об этих 4 пунктах, как бы немножко каждый из них разберу. Вот послушайте, как бы, уловите вы тоже, в том числе отсюда. Взирая на невидимое с 18 пункта, 4 как бы вещи таких. 4 принципа. Брабранхам говорит. Странно, что человек, который создан по образу и подобию Божьему и призванный им, Богом, ходить верою, видя, что Бог есть, выбрал ходить с помощью зрения. Вместо того, чтобы ходить верою, по его внешнему облику, его существу, все, что пребывает в нем, в человеке, было устроено по подобию Божьему. И Бог тот великий Иегова, который называет то, чего не было, как будто это было. И человек, созданный жить с Богом таким образом, все же выбрал ходить посредством своего зрения. Он хочет быть сам себе хозяином. Он хочет, чтобы никто ему не указывал, что ему делать. Это просто натура человека. Это было доказано в саду Эдемском, когда он, человек, потерял свое общение с Богом, выбирая идти своим собственным путем, чтобы никто не правил им. Но человек создан как овца. И я слышал, что овца не может найти дорогу назад. Когда она потерялась, она полностью потеряна. И точно так же с человеком. Когда он потерян, он абсолютно беспомощен. Он, человек, должен иметь пастуха, чтобы вести его. И человек, когда он выбирает, когда проходит дни, мы находим, что человек постоянно становится хуже, выбирая лучше ходить зрением, вместо того, чтобы ходить верой, посредством невидимого. И когда он это делает, он обкрадывает внутреннего человека, который является душою. И это есть вечная часть человека. Так вот, не хлебом единым жив будет человек, сказал Господь, но всяким словом, которое исходит из уст Божьих. Человеческое физическое существо, чтобы заботиться о нем, это не является основной целью, ради которого Бог поместил человека на землю. Потому что то, что он делает со своим физическим существом, не имеет большого значения. Но душа его, это много значит. Это внутренний человек, который не пришел из земли, это пришло с небес. И это вечная часть человеческого существа. Но все же странно, что он пытается придумать свой собственный путь. Итак, мы находим это в Писаниях, что когда человек выбирает идти своим собственным путем и делает так, как он хочет, Бог просто оставляет его одного.
Аминь.
Человек не должен сам думать, но он должен позволить, чтобы разум, который был во Христе, был в нем. Мы не должны думать сами за себя. Все то, что вопреки тому, что он сказал в Библии, мы должны называть несуществующим. Неважно, что говорят нам наши глаза, мы не живем посредством того, что мы видим. Мы живем посредством того, чему мы верим.
Аминь.
Так вот, послушайте.
Сколько у нас?
Полчаса еще только. Хорошо. Послушайте, четыре вещи я хочу вам сказать и немножко потом объяснить их еще, просто привести примеры. Первое. Бог призвал человека ходить верой. Понимаете? Не зрением. Бог, принцип, призвал человека ходить верой. Второй принцип. Человек всегда становится хуже, когда выбирает зрение. То есть, когда он выбирает свой путь, что он видит? Он всегда становится хуже. Не бывает такого. Я поступлю не так, как в Библии, и я буду лучше, у меня все наладится. Ты всегда потеряешь, у тебя всегда будет что-то хуже. Понимаете? Третья вещь. Бог даже оставляет человека одного, когда тот выбирает идти своим собственным путем и делает так, как хочет он. То есть можно, образно говоря, доиграться. Бог даже оставит человека одного, когда он выбирает идти своим собственным путем, не так, как ему советуют, не так, как в Слове Божьем написано. И четвертый пункт. Человек должен выбирать слово и то, чему оно учит. Очень простые вещи, может быть, можно было еще что-то накопать, но я то, что меня как бы коснулось, я это вам передаю. Итак, давайте каждый пункт немножко разберем. Первый пункт. Бог создал человека ходить именно верой. Однозначно. Теперь, обратите внимание, с чем бы мы ни сталкивались, то есть с какими мы бы обстоятельствами ни сталкивались, всегда остается тот же самый принцип. Что бы вы ни проходили, в семье, на работе или где бы это ни было, ходите не зрением, ходите верой. Потому что Бог вас призвал именно так ходить. Вот, смотрите, если бы Ева, вот взять, например, Эдемский сад, если бы Ева положилась бы на Божьи слова и ходила бы верой в Эдемском саду, то что было бы? Было бы до сих пор бы рай, Эдемский сад и правление именно Божье. Ничего плохого бы не было. Понимаете? То есть она была создана вместе с Адамом ходить верой. Если бы она так и продолжала бы ходить верой, ничего бы плохого не произошло. Возьмите Ной и потоп, который был. Он строил свой ковчег 120 лет. Несомненно, что над ним смеялись. Дальше Бранхам это все объясняет, и в Библии написано, тогда не было дождя, чтобы он орошал землю. Туман сходил и орошал. И так он строил кропотливо, месяц за месяцем, год за годом, никаких облаков, никаких туч, никогда никто не видел дождя. В то время вот были созданы пирамиды и тому подобное. То есть люди знали очень много, больше даже, чем сейчас. Они могли доказать, что там даже в атмосфере нет влаги и так далее. Он, несмотря на это, ходил верой, и благодаря этому он спас себя, жену, троих детей, еще троих невесток. Понимаете, он продолжал ходить верой, что Бог его так призвал. Возьмите один из самых знаменитых эпизодов, Давид и Голиаф. Понимаете, люди видели, я имею в виду израильские воины, видели Голиафа, они страшно боялись его. Он 40 дней кричал, кто из вас выйдет и все прочее. Они все боялись, они все трусили, понимаете. Пришел Давид навестить своих братьев, принес там продукты и все прочее, тоже услышал. На него тоже должно было так же подействовать. Но он не ходил верой. Бог призывает верующего ходить верой. Понимаете? А он верой знал, кто этот филистимлянин необрезанный, почему он поносит армию живого Бога. Да с ним будет то же самое, что у меня уже было. Это просто продолжение моего пути. Я охранял стадо своего отца, я убил льва однажды, убил медведя. А этот чем отличается-то? Да с ним будет то же самое. Моя вера, понимаете, все, дело решенное. И можно перебирать разные примеры. Иисус Навин и Иерихон, помните? Иерихон был одним из самых мощных городов в то время. Действительно, огромные стены, огромной толщины. Исторические данные, что две колесницы могли ехать, знаете, как вот двухстороннее движение просто, две полосы. Машины идут по Теплицкому или где бы то ни было, в одну сторону и в другую сторону. Так вот, и там четверка лошадей, в одну сторону и в другую сторону, по этой стене могли ехать. То есть это примерно вот такая вот асфальтовая ширина, то есть, и это стены такие огромные величины. Иисус думал, как это завоевать. Ему Бог говорит, тебе нужно довериться. Обходи со своей армией до 7 дней вокруг Иерихона, они сами упадут. Как они могут упасть? Ты, лучше бы ты сказал, с какой стороны сделать подкоп и все прочее. Нет, никаких подкопов, никакого таранного орудия или еще что-нибудь. Понимаете? То есть, аминь, когда ты веришь, аминь, вы понимаете, все, это Бог призвал человека ходить верой.
Аминь.
Второй момент, когда человек всегда становится хуже, когда он выбирает идти зрением. Не верой, а зрением. Опять, Ева. Вот она выбрала. Послушай, я тебе сейчас объясню, это не то, что имел в виду Бог, а вот если мы с тобой сделаем то-то, все. Она выбрала, она стала хуже, понимаете? Возьмите Саула, первый царь Израиля, да? То есть можно разные брать, я имею в виду примеры, но тем не менее. Вот, он был когда-то скромным человеком, таким тихим и все прочее. Когда Бог его избрал, он спрятался в обозе и так далее. Он сказал, мое семейство одно из самых маленьких, колено Вениамина, он был из колена Вениамина, тоже самое маленькое. Каково? Самуил, когда его посадил, он говорит, кому все самое лучшее? Это когда вот он пришел, искал этих овец, или кого там, коз, вот, и Самуил их встретил, посадил, говорит, кому? Не тебе ли твоей семье самое лучшее от всего? Самая благословенная часть от Израиля? Он, кому ты это говоришь? Знаете, скромный, смиренный человек и тому подобное. Когда он начал вот, быть царем, он еще был в том числе не гордый, когда там некоторые люди сказали, ему ли править над нами, и всякое хульное говорили, он пропустил это мимо ушей. Хотя некоторые люди говорят, ты же теперь царь и все прочее. Он сказал, нет, я скромный человек. Когда он стал царем, он ходил все еще по совет. Если вы почитаете, он все еще ходил. Там прислали сообщение, что город осадили, там аммонитяне, по-моему. А он вернулся и сказал, а что народ-то плачет? Да вот там нас и все прочее, они окружили какой-то город, я уж не помню сейчас точно, и сказали, мы захватим, если захотите, выходите, мы выхалим там один глаз и все прочее. И он исполнился Святого Духа, разодрал там быка и все прочее. Он победил в этой войне и так далее. Прошло несколько лет, он отбирал всех, кого там написано в Израиле, таких рослых, сильных мужчин, он выбирал себе в армии, он постепенно становился все, прошу прощения, круче и так далее. Но это не повлияло на него в лучшую сторону. Эпизод. Бог ему говорит, опять филистимляне идут, опять идут войной. Вы помните этот эпизод? Но тем не менее. Опять война, опять филистимляне идут на Израиль. Самуил говорит ему, послушай, призывай армию, собирайтесь в Галгале, жди меня, принесем жертву, воззовем к Богу, Бог разобьет этих филистимлян. Понял? Да, понял. Абсолютно, он уже побеждал филистимлян, понимаете? Итак, он ждет день, Самуил не приходит, два не приходит, три не приходит, четыре, пять, шесть, семь дней Самуила нету. Армия начинает роптать и все прочее, он начинает внутри дрожать. Где Самуил, куда он пропал и все прочее. Так вот, и когда уже волнение в рядах солдат достигло такой степени, что кто-то уже стал уходить, он стал бояться, он просто взял и нарушил Слово Божье. Он принес эту жертву сам, и только еще начал гореть этот весь костер, подходит Самуил, говорит, что ты сделал? Зачем ты идешь против Слова Божьего? Тебе ли, царю, приносить это? Нельзя так делать. Да вот ты понимаешь, паника, солдаты, волнение, я сам боюсь и все прочее. Да ты пойми, Слово Божье нельзя нарушать. Понимаешь? Да, вроде как понял. Хорошо, он дает ему следующий шанс. Стал ли Самуил после того, как он нарушил и принес жертву лучше? Он стал хуже. Он стал хуже, не лучше. Не выбирайте то, что против Слова Божьего. Будьте уверены, понимаете? Будьте уверены в Слове, будьте уверены в Боге. Ну и так далее. Вы знаете, следующий эпизод я пропущу. И там много разных других таких можно приводить моментов. Был такой вот эпизод у пророка Иеремии, кто хочет, это 40-43 глава. Вот. Был такой эпизод, когда Навуходоносор разрушил Иерусалим и все прочее, переселил почти всех, кого только можно, и там осталась маленькая кучка людей. Там он поставил начальника в этой стране и так далее, его убили. И вот потом получается, что осталась совсем маленькая группа израильтян. Они приходят к пророку Иеремии и говорят, попроси у Бога, спроси, кто хочет, почитайте Иеремия с 40 по 43 главу. Вот. Спроси у Бога, что нам делать? Мы слышали, что опять может прийти Навуходоносор, тем более, что тут некоторые негодяи убили начальника, которого Навуходоносор поставил в Израиле. Убегать ли нам в Египет или оставаться здесь? Спроси, вот как ты скажешь, так и будет. Иеремия молится, 10 дней не дает ответ, ждет от Бога. Приходит ответ, он говорит, я вам скажу, останьтесь здесь. Вы боитесь Навуходоносора, потому что эти негодяи убили начальника и все прочее. Вы думаете, что если мы убежим в Египет, то там-то уж точно нас война не достигнет. Но я вам говорю, если вы все-таки туда убежите, Навуходоносор соберет армию и меч достанет вас и в Египте. Останьтесь здесь. Бог расположит сердце царя Навуходоносора и к вам здесь, и к пленникам, которые уже уведены в Вавилон. Они сказали, нет, это тебя ворух настроил против нас. Это тебе твоя жена сказала. Это сестры так вот думают. Это тот пятый, десятый, а ты сам там непонятно, что из себя представляешь. Не буду слушаться. И ты думаешь стать лучше? Ты не будешь лучше, ты будешь хуже. Они стали хуже. Третий пункт. Если человек все-таки так вот и продолжает идти своим собственным путем, он его вообще оставит одного. Это не я вам говорю, это Господь говорит через пророка. Бог совсем оставляет человека, если ты так будешь идти. Возьмите опять Саула. Он сделал первый грех, потом ему Бог через Самуила сказал, а теперь иди уничтожь амаликитян и вообще никого не оставляй. Ни одной живой души. Вы знаете, чем дело закончилось, да, и все прочее. Бог сказал, я отворачиваюсь от тебя, все. Ты бы мог еще, может, что-то исправить, но теперь я просто отворачиваюсь от тебя, царство твое будет отдано другому. Возьмите Валаама, например, да. То есть Бог, к нему пришли люди, принесли богатство, опять вопрос о богатстве, сказали, если ты проклянешь израильтян, вот тебе сколько денег будет. Он говорит, я спрошу Бога, Бог сказал, не ходи. Все, вопрос закрыт. Они пришли с большей делегацией, более знатной, принесли больше доводов. Сатана приходит и больше вам просто излагает информацию. Ты просто вот этого еще не знал, а у тебя будет вот это, вот это, вот это, вот это. Вот такие возможности и все прочее, понимаете? У тебя будет столько денег. И опять он спрашивает, хорошо, иди. И он оставил его, вплоть до того, что он, хотя и пророчествовал, но потом подсказал, как проклясть израильтян, потом его просто зарезали мечом в битве. Все, в Библии там написано, что все, или Корей. Понимаете, Корей, Дафан, Аверон, те люди, которые подняли бунт в церкви, те люди, которые подняли бунт против Моисея. Моисей приходит к ним и говорит, послушайте, ну что ж вы делаете, Бог и так дал вам служение, вам хочется что, еще и священство и так далее, разве я забрал у вас кого, осла или еще кого-нибудь? Не будем тебя слушать, ты вечно влезаешь и все прочее, разве ты один святый и тому подобное? Это числа 16 глава. Люди не слушаются и идут все дальше, 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 чем дело закончилось? Моисей молится, говорит, Господи, я им сказал, рассуди ты сам, пусть они тоже принесут жертвенники, лампады, пусть они предстанут пред лицо Божье, ты рассуди, я их ничем не обидел, ты мне свидетель. И потом, когда они приходят, он говорит всему обществу, если эти люди сейчас не погибнут, то я не тот, я не пророк и все прочее, но если они погибнут обычным способом, то тоже я не слуга Божий. Но если нечто удивительное произойдет, и просто земля откроется, они туда упадут. Вот кто хочет идти в ту сторону? Тогда и не ходите. Тогда и не ходите. Есть Слово Божье. Это компас. Есть то, что, может быть, наши глаза не видят, но мы можем быть уверены в невидимом. Оно есть. Есть Бог. Есть Его Слово. Он знает, о чем говорит. Он знает, о чем предупреждает. Идите и ничего не бойтесь. Никаких сомнений и страхов. Бог все победит. Бог оставил Кореи, Дафана и Аверона. Совсем их оставил. Понимаете? И четвертый момент, четвертый пункт. Человек все-таки, он снова и снова говорит об этом, и потом говорит, человек все-таки должен выбирать Слово Божье. Выбирайте то, чему оно учит. И опять, например, такие как падение, тот же Петр, например. То есть он отрекся трижды и все прочее. Но потом, когда вспомнил, Иисус глянул на него, он вышел, он плакал. И он потом опять выбрал служение опять Богу. И Бог почтил его, он сокрушался. То есть вернись, выбери опять то, что нужно. Давид однажды соблазнился буквально своим зрением, да, и согрешил и все прочее. Пришел пророк Нафан, обвинил его. Что ты будешь делать? Можно убить этого пророка. Он замолчит, все, может быть, никто ничего не узнает, да? Но он покаялся и выбрал опять, что слово говорит, понимаете? Все, он покаялся, он вышел опять на встречу с Богом. И можно перебирать разные моменты. Есфирь, я приводил уже несколько раз. Мардохей сказал, иди к царю, попроси у него прощения. Да разве ты не знаешь, что мне нельзя идти и все прочее? Ты же просто, может быть, мой двоюродный брат, поэтому так говоришь. Это не было просто от него, понимаете? Потому что слово Божие, это попало в Библию, да? Это было пророчество. Если ты не пойдешь, то все равно Бог спасет свой израильский народ. У Мардохея была правильная вера. Бог не мог уничтожить свой израильский народ, понимаете? Она первый раз спасовала, вот, но потом, когда он сказал второе вот это пророческое слово, она согласилась, и она выбрала, и она спасла и себя, и свой народ. И просто перебирайте разные моменты, которые вы знаете, понимаете? Все равно выбирайте слово, вы выберете правильное. И еще пара моментов, 44 минуты, как раз мы закончим. Смотрите, я там даже вот написал на доске объявлений, и хочу это прочитать. Коснулось это меня. Две вещи еще я закончу. Как избежать греха? Вот как избежать греха? В проповеди «Взирая на невидимое» с 63-го пункта Боб Бранхам говорит такую вещь. Послушайте. Мне рассказывали, что змея, обычная змея, да, может поймать взгляд птицы и очаровать птицу своим обаянием и пристальным взглядом своих глаз. до тех пор таким образом, что если эта птица обратит внимание на эту змею только на несколько минут, эта птица затрепещет и станет полностью парализованной. И змея схватит птицу. И я могу этому поверить, потому что я знаю о другом змее. Дьяволе, что если он сможет приковать твой взор, понимаете, своим очарованием, запятая, вашим современным рок-н-роллом и всеми вашими мирскими побрякушками, если он сможет поймать вас, молодая девушка или парень, просто чтобы достаточно надолго заворожить вас, вы затрепещете, но вы не сможете освободиться. Он будет держать тебя, пока не поглотит в грех. Не поглотит в грех. Единственным образом, мне сказали, как у маленькой птички есть какой-нибудь шанс, это убрать свой взгляд со змея. Ну или, как говорят, как удав на кролика. То есть, или кролику. Нужно отвести взгляд. Убрать свой взгляд со змеи. И она не может смотреть ни на что другое, потому что он стоит, пристально уставившись. Но если она отведет свои глаза от змея и взглянет вверх, и замашет свои крыльями, она сразу же улетит из пределов досягаемости змея. Он не может ее достать, пока не подползет достаточно близко. Да? И если ты когда-нибудь был заворожен миром и мирскими вещами, то неверие завораживает твое сердце. Неверие завораживает. Которое говорит, о, живи современно там, и так далее. Встряхни в этот вечер голову, взгляни на невидимого Господа Иисуса и маши своими крыльями веры, пока не улетишь за пределы Его досягаемости и Его когтей. То есть, другими словами, как избавиться от греха? Не смотри на то, что предлагает сатана. Ты будешь долго смотреть, и тебе будет казаться разумным, хорошим, приятным на самом деле. А ведь на черный день, деньги или что бы это ни было. Да никак по-другому это просто не может быть. А ты посмотри, оторви от него взгляд, оторви. Пока ты смотришь, ты цепенеешь перед ним. Его доводы, все разумно, все даже привлекательно и так далее. Но оторви взгляд от него и посмотри в другую сторону. Смотри опять-таки на слово. Будь уверен в том, что Бог говорит правду. И начни махать крыльями своей веры и говорить, я верю этому, от того отрекаюсь, я верю этому, и ты вырвешься из-под его досягаемости. То влияние ослабеет. Его как когти опять заползут в подушечки. Знаете, как вот кошка выпускает, а потом он опять забирает. Все, он уже бессилен. То есть не смотри на то, смотри на то, с большой буквы, на это. Видите? 186-й пункт, брат Бранхам говорит такую вещь. Теперь... Ибо теперь в этом здании точно такие же ангелы, которых увидел Гиезия. Вот на что нужно. Когда Елисей открыл ему глаза. В этом здании Господь Иисус. Итак, не смотри на то, что ты видишь, смотри на то, что ты не видишь. Потому что это обетование Божье, которое, как Бог сказал, Он исполнит. И Он исполняет. Аминь. И еще раз заканчиваю. 24-й пункт я уже читал. Человек не должен сам думать, но он должен позволить, чтобы разум, который был во Христе, был в нем. Мы не должны думать сами за себя. Все то, что вопреки тому, что он сказал, мы должны называть несуществующим. Неважно, что говорят ваши глаза, вам наши глаза, нам наши глаза. Мы не живем посредством того, что мы видим. Мы живем посредством того, чему мы верим. Вот послушайте еще чуть-чуть. Вот это последняя фраза. Мы живем посредством того, чему мы верим. Так вот, послушайте, мы живем посредством того, чему мы верим. Другими словами, мы живем тем, чему мы верим. Мы живем именно тем, чему мы верим внутри. Так вот, если вы верите всяким страхам, то вы этим и живете. Вы живете этим, вы лелеете это, вы боитесь и все прочее. Вы этим живете, это наполняет вас, вы этим живете. Дальше. Для вас это, вот это с большой буквы, то есть Библия, и для вас это кажется чем-то недосягаемым. Вы верите всяким страхам, сомнениям или каким-то колебаниям. Вы этим и живете. Для вас это что-то недосягаемое. Не смотрите на ваши страхи, отрекайтесь от них во имя Иисуса Христа, смотрите на это. То уменьшится, и вы начнете жить правильной верой. Или, например, вы верите всяким сомнениям. Я сомневаюсь, а получится ли это с теми же деньгами, с работой, еще. А получится ли это? Вы живете всякими сомнениями, да? Вы этим и живете. Вы верите всяким сомнениям. А получится ли? Вы этим и живете. Для вас Библия или вот такие наставления, как сейчас, что-то нереальное. Но я призываю вас отложить в сторону все ваше и довериться Богу и Его словам. Отрекитесь от вашего мнения и просто поверьте Его мнению. Ваше мнение не имеет значения, важно Его мнение. Понимаете? Преодолевайте свой барьер неверия. Это может сделать только вы сами лично. Никто вместо вас это не сделает. Вот Библия. Доверьтесь ей.
Аминь.
Аминь. Аминь. Давайте встанем. Братья, сестры. Если кто-то хочет доверить себя Богу или какой-то вопрос Богу, то просто поднимите руку. Кто-то хочет доверить себя Богу в каком-то вопросе, может быть. Ну что, запомните, я на этом закончил. Вы живете тем, во что вы верите. Если что-то плохое наполняет ваше сердце, вы этим и живете. Вы верите в это, вы этим живете. Отложите то, что неправильно. Это тяжело так же, как кролику отвести взгляд от змеи, но это возможно. И вы вылетите отсюда свободными. Не бойтесь страхов, не бойтесь колебаний. Библия говорит, я люблю вас, говорит Господь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий жаждущий, приходи ко мне и пей. Приходящего ко мне не изгоню вон. Придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас, я научу вас. Вы понимаете, снова и снова Бог знает, что Он говорит. Он знает, что мы столкнемся с проблемами. Но возложите все заботы ваши на Него, ибо Он печется о вас. Верьте этому, не верьте другому. Верьте Богу. Сатана хочет вас держать в капкане. Он не имеет права вас держать в капкане. Есть Бог, есть жизнь, есть сила, есть Святой Дух. Не бойтесь. Бог за вас. Если хотите, аминь, то поднимите руку и скажите, Господь, я хочу этого. Я хочу, я устал от немощной жизни. Я хочу это победить, понимаете, да? Я хочу быть уверен в этом невидимом мире. Я хочу верить Твоим словам. Я знаю, что Ты Бог, Ты знаешь, о чем Ты говоришь. Даже если я чего-то не понимаю или не вижу, я хочу довериться этому Писанию. Я хочу довериться Твоей Библии. Я знаю, что тогда я пройду, понимаете? Я пройду это. Не бойтесь, вы выйдете и правильно все найдете. Пойдете в город, найдете того мужчину, зайдете в дом, а там уже все приготовлено, понимаете? Аминь. Дорогой Небесный Отец, к Тебе наши сейчас молитвы, на Тебя наше упование, к Тебе наша вера. Господи, мы, может быть, слишком долго смотрели в каком-то вопросе на дьявола, и он просто мытарил нас. Просто, как говорят здесь, гнобил нас и тому подобное. Боже, он желает просто запустить свои когти, как вот кошка выпускает когти просто в кого-нибудь, даже в руку нашу порой запускает когти в кожу, вот, или в птицу и так далее, просто убивает. И дьявол хочет наложить на нас свои лапы и впустить в нас в эти коготки в каждого из нас. Но, Боже, мы не хотим смотреть на сатану, на все его уговоры, на все его доводы, на весь его разум или на всю его прелесть. Мы верим, что ты Бог, ты позаботишься о нас. И мы хотим Тебе доверяться. Если, сестры, братья, если вы на самом деле в это верите, просто держите поднятую руку и верьте всем своим сердцем. Отдайте Ему любую проблему. Отрекитесь от того, что наполняло ваше сердце что-то неправильно. Скажите, сатана, я отрекаюсь от страха, или от сомнений, или от каких-то вещей. Я доверяю свою жизнь, я доверяю ту или иную область Господу. Я собираюсь победить в этом вопросе. Я действительно победю, потому что все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Если поступите по Слову, точно победите. Абсолютно, я гарантирую это вам, понимаете, на основании Его Слова. Это Он вам сам гарантирует, потому что это обетование Божье. А обетование Божье не может лгать. Бог просто не может обмануть вас, понимаете, Он не лжет. Аминь. Господи Боже, мы заканчиваем, Отец, и мы просто действительно на самом деле верим. Господи, я хочу, мы верим каждой строчке из Твоего Писания. Мы верим всем этим наставлениям. Мы рассмотрели сейчас многие вещи. Мы просто доверяем самих себя Тебе. Я прошу Тебя, Боже, за всех братьев и сестер, которые здесь находятся. Отец, благослови каждого из них. Прими от них их вопросы, их желания, их души, их сердца. Если в чем-то они там сомневались или колебались, теперь они не хотят больше сомневаться. Они отрекаются во имя Иисуса Христа от дьявола, который им всовывал страх и какое-то сомнение, а получится, не получится. Отрекайтесь во имя Господа Иисуса Христа и верьте Богу. Верьте, что Он поймет, верьте, что Он позаботится. Верьте, что Он исцелит. Верьте, что вы можете Ему довериться. Он Бог. Он знает, о чем Он говорит. Отец, мы верим Тебе. Благослови Святым Духом каждое сердце. Воистину, да будет так. Наполни каждое сердце Твоим Святым Духом. Дай эту духовную смелость. Дай эту веру. Да, эту уверенность в невидимом и спокойное, такое уверенное, уже больше ни на какие шепоты, ни на какие доводы сатаны уже не реагирующие, просто спокойное движение вперед. Я пойду, ты призвал меня ходить верой, ты призвал меня доверять твоему слову. Я пойду во имя Господа Иисуса Христа, я пройду с тобой, аллилуйя, аллилуйя, я пройду с тобой через все препятствия, через все пути, я пройду. Милостью Божьей. Аллилуйя. Отдаю в Твои руки всех, кто здесь находится. И Мишу, всех. И себя, Господь, свою семью. И эту общину. Мы все отдаемся в Твои руки. Прославь свое имя еще больше, Господь. Во имя Иисуса Христа для Божьей славы. Аминь.
Аминь.